Екатерина Великая. Мемуары. Если царствовать, значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в всем соотношении Екатерина заслуживает удивления потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Само сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество. Александр Сергеевич Пушкин. Часть первая. Счастье не так слепо, как его себе представляют. Часто оно бывает следствием длинного ряда мер, верных и точных, незамеченных толпою и предшествующих событию. А в особенности, счастье отдельных личностей бывает следствием их качеств, характера и личного поведения. Чтобы сделать это более осязательным, я построю следующий силлогизм. Качество и характер будут большей посылкой, поведение — меньшей. Счастье или несчастье — заключением. Вот два разительных примера. Екатерина II, Петр III. Мать Петра III, дочь Петра I, скончалась приблизительно месяца через два после того, как произвела его на свет от чахотки в маленьком городке Киле в Галштинии, с горя, что ей пришлось там жить, да еще в таком неудачном замужестве. Карл Фридрих, герцог Галштинский, племянник Карла XII, короля шведского, отец Петра III, был принц слабый, неказистый, малорослый, хилый и бедный. Смотри дневник Бергхольца в магазине Бюшинга. Он умер в 1739 году и оставил сына, которому было около 11 лет, под опекой своего двоюродного брата Адольфа Фридриха, епископа Любекского, герцога Галштинского, впоследствии короля шведского, избранного на основании предварительных статей мира в Або по предложению императрицы Елисаветы. Во главе воспитателей Петра III стоял обергофмаршал его двора Брюмер, швед родом. Ему подчинены были оберкамергер Бергхольц, автора вышеприведенного дневника, и четыре камергера. Из них двое — Адлерфельд, автор истории Карла XII, и Вахтмейстер, были шведы, а двое других — Вольф и Мардефельд, галштинцы. Этого принца воспитывали ввиду шведского престола при дворе слишком большом для страны, в которой он находился, и разделенном на несколько партий, горевших ненавистью. Из них каждая хотела овладеть умом принца, которого она должна была воспитать, и, следовательно, вселяла в него отвращение, которое все партии взаимно питали по отношению к своим противникам. Молодой принц от всего сердца ненавидел Брюмера, внушавшего ему страх, и обвинял его в чрезмерной строгости. Он презирал Бергхольца, который был другом и угодником Брюмера, и не любил никого из своих приближенных, потому что они его стесняли. С десятилетнего возраста Петр III обнаружил наклонность к пьянству. Его понуждали к чрезмерному представительству и не выпускали из виду ни днем, ни ночью. Кого он любил всего более в детстве и в первые годы своего пребывания в России, так это были два старых камердинера: один Крамер, ливонец, другой Румберг, швед. Последний был ему особенно дорог. Это был человек довольно грубый и жесткий, из драгунов Карла XII. Брюмер, а следовательно и Бергхольц, который на все смотрел лишь глазами Брюмера, были преданы принцу, опекуну и правителю. Все остальные были недовольны этим принцем и еще более его приближенными. Вступив на русский престол, императрица Елисавета послала в Галштинию камергера Корфа вызвать племянника, которого представитель и отправил немедленно в сопровождении обергофмаршала Брюмера обер-камергера Бергхольца и камергера Дукера, приходившегося племянником первому. Велика была радость императрицы по случаю его прибытия. Немного спустя она отправилась на коронацию в Москву. Она решила объявить этого принца своим наследником. Но прежде всего он должен был перейти в православную веру. Враги обергофмаршала Брюмера, а именно великий канцлер граф Бестужев и покойный граф Никита Панин, который долго был русским посланником в Швеции, утверждали, что имели в своих руках убедительные доказательства, будто Брюмер с тех пор, как увидел, что императрица решила объявить своего племянника предполагаемым наследником престола, приложил столько же старания испортить ум и сердце своего воспитанника, сколько заботился раньше сделать его достойным шведской короны. Но я всегда сомневалась в этой гнусности и думала, что воспитание Петра III оказалось неудачным по стечению несчастных обстоятельств. Передам, что я видела и слышала, и это разъяснит многое. Я увидела Петра III в первый раз, когда ему было 11 лет, в Эйтине, у его опекуна, принца-епископа Любекского. Через несколько месяцев после кончины герцога Карла Фридриха, его отца, принц-епископ собрал у себя в Эйтине в 1739 году всю семью, чтобы ввести в нее своего питомца. Моя бабушка, мать принца-епископа, и моя мать, сестра того же принца, приехали туда из Гамбурга со мною. Мне было тогда 10 лет. Тут были еще принц Август и принцесса Анна, брат и сестра принца-опекуна и правителя Голштинии. Тогда-то я и слышала от этой собравшейся вместе семьи, что молодой герцог наклонен к пьянству, и что его приближенные с трудом препятствовали ему напиваться за столом, что он был упрям и вспыльчив, что он не любил окружающих и особенно Брюмера, что, впрочем, он выказывал живость, но был слабого и хилого сложения. Действительно, цвет лица у него был бледен, и он казался тощим и слабого телосложения. Приближенные хотели выставить этого ребенка взрослым, и с этой целью стесняли и держали его в принуждении, которое должно было вселить в нем фальшь, начиная с манеры держаться и кончая характером. Как только прибыл в Россию Галштинский двор, за ним последовало и шведское посольство, которое прибыло, чтобы просить у императрицы ее племянника для наследования шведского престола. Но Елисавета, уже объявившая свои намерения, как ранее сказано, в предварительных статьях мира в Абу, ответила шведскому сейму, что она объявила своего племянника наследником русского престола и что она держалась предварительных статей мира в Абу, который назначал Швеции предполагаемым наследником короны принца-правителя Галштинии. Этот принц имел брата, с которым императрица Елисавета была помолвлена после смерти Петра I. Этот брак не состоялся, потому что принц умер от оспы через несколько недель после обручения. Императрица Елисавета сохранила о нем очень трогательное воспоминание и давала тому доказательства всей семье этого принца. Итак, Петр III был объявлен наследником Елисаветы и русским великим князем. Вслед за исповеданием своей веры по обряду православной церкви. В наставники ему дали Симеона Теодорского, ставшего потом архиепископом псковским. Этот принц был крещен и воспитан по лютеранскому обряду, самому суровому и наименее терпимому, так как с детства он всегда был неподатлив для всякого назидания. Я слышала от его приближенных, что в Киле стоило величайшего труда посылать его в церковь по воскресеньям и праздникам и побуждать его к исполнению обрядностей, какие от него требовали, и что он большей частью проявлял неверие. Его высочество позволял себе спорить с Симеоном Теодорским относительно каждого пункта. Часто призывались его приближенные, чтобы решительно прервать схватку и умерить пыл, какой в нее вносили. Наконец, с большой горечью он покорялся тому, чего желала императрица, его тетка, хотя он и не раз давал почувствовать, по предубеждению ли, по привычке ли, или из духа противоречия, что предпочел бы уехать в Швецию, чем оставаться в России. Он держал при себе Брюмера, Бергхольца и своих галштинских приближенных вплоть до своей женитьбы. К ним прибавили для формы нескольких учителей. Одного — Исаака Веселовского, для русского языка. Он изредка приходил к нему в начале, а потом и вовсе не стал ходить. Другого — профессора Штеллина, который должен был обучать его математике и истории. А в сущности играл с ним и служил ему чуть ли не шутом. Самым усердным учителем был Ланге, балетмейстер, учивший его танцам. В своих внутренних покоях великий князь в ту пору только и занимался, что устраивал военные учения с кучкой людей, данных ему для комнатных услуг. Он то раздавал им чины и отличия, то лишал их всего, смотря по тому, как вздумается. Это были настоящие детские игры и постоянное ребячество. Вообще он был еще очень ребячлив, хотя ему минуло 16 лет в 1744 году, когда русский двор находился в Москве. В этом именно году Екатерина II прибыла со своей матерью 9 февраля в Москву. Русский двор был тогда разделен на два больших лагеря, или партии. Во главе первой, начинавшей подниматься после своего упадка, был вице-канцлер граф Бестужев-Рюмин. Его несравненно больше страшились, чем любили. Это был чрезвычайный пройдоха, подозрительный, твердый и неустрашимый, по своим убеждениям довольно-таки властный, враг непримиримый, но друг своих друзей, которых оставлял лишь тогда, когда они повертывались к нему спиной. Впрочем, неуживчивый и часто мелочный. Он стоял во главе коллегии иностранных дел. В борьбе с приближенными императрицы он перед поездкой в Москву потерпел урон, но начинал оправляться. Он держался Венского двора, Саксонского и Англии. Приезд Екатерины II и ее матери не доставлял ему удовольствия. Это было тайное дело враждебной ему партии. Враги графа Бестужева были в большом числе, но он их всех заставлял дрожать. Он имел над ними преимущество своего положения и характера, которое давало ему значительный перевес над политиканами передней. Враждебная Бестужеву партия держалась Франции, Швеции, пользовавшейся покровительством ее и короля прусского. Маркиз де ла Шетарди был ее душою, а двор, прибывший из Галштинии, — матадорами. Они привлекли графа Листока, одного из главных деятелей переворота, который возвел покойную императрицу Елисавету на русский престол. Этот последний пользовался большим ее доверием. Он был ее хирургом с кончиной Екатерины I, при которой находился, и оказывал матери и дочери существенные услуги. У него не было недостатка ни в уме, ни в уловках, ни в пронырстве. Но он был зол и сердцем черен и гадок. Все эти иностранцы поддерживали друг друга и выдвигали вперед графа Михаила Воронцова, который тоже принимал участие в перевороте и сопровождал Елисавету в ту ночь, когда она вступила на престол. Она заставила его жениться на племяннице императрицы Екатерины I, графине Анне Карловне Скавронской, которая была воспитана с императрицей Елисаветой и была к ней очень привязана. К этой партии примкнул еще граф Александр Румянцев, отец фельдмаршала, подписавший в Або мир со шведами, о котором не очень-то совещались с Бестужевым. Они рассчитывали еще на генерал-прокурора, князя Трубецкого, на всю семью Трубецких и, следовательно, на принца Гессен-Гомбургского, женатого на принцессе этого дома. Этот принц Гессен-Гомбургский, пользовавшийся тогда большим уважением, сам по себе был ничто, и значение его зависело от многочисленной родни его жены, коей отец и мать были еще живы. Это последнее имело очень большой вес. Остальных приближенных императрицы составляли тогда семья Шуваловых, которые колебались на каждом шагу, обер-егермейстер Разумовский, который в то время был признанным фаворитом, и один епископ. Граф Бестужев умел извлекать из них пользу. Но его главной опорой был барон Черкасов, секретарь кабинета императрицы, служивший раньше в кабинете Петра I. Это был человек грубый и упрямый, требовавший порядка, справедливости и соблюдения во всяком деле правил. Остальные придворные становились то на ту, то на другую сторону, смотря по своим интересам и повседневным видам. Великий князь, казалось, был рад приезду моей матери и моему. Мне шел 15-й год. В течение первых 10 дней он был очень занят мною. Тут же и в течение этого короткого промежутка времени я увидела и поняла, что он не очень ценит народ, над которым ему суждено было царствовать, что он держался лютеранства, не любил своих приближенных и был очень ребячлив. Я молчала и слушала, чем снискала его доверие. Помню, он мне сказал, между прочим, что ему больше всего нравится во мне то, что я его троюродная сестра, и что в качестве родственника он может говорить со мной по душе, после чего сказал, что влюблен в одну из фрейлин императрицы, которая была удалена тогда от двора ввиду несчастья ее матери, некой Лопухиной, сосланной в Сибирь, что ему хотелось бы на ней жениться, но что он покоряется необходимости жениться на мне, потому что его тетка того желает. Я слушала краснее эти родственные разговоры, благодаря его за скорое доверие. Но в глубине души я взирала с изумлением на его неразумие и недостаток суждения о многих вещах. На 10-й день после моего приезда в Москву, как-то в субботу императрица уехала в Троицкий монастырь. Великий князь остался с нами в Москве. Мне дали уже троих учителей. Одного Симеона Теодорского, чтобы наставлять меня в православной вере. Другого Василия Ададурова для русского языка. И Ланге, балетмейстера для танцев. Чтобы сделать более быстрые успехи в русском языке, я вставала ночью с постели и, пока все спали, заучивала наизусть тетради, которые оставлял мне Ададуров. Так как комната моя была теплая, и я вовсе не освоилась с климатом, то я не обувалась, как вставала с постели, так и училась. На 13-й день я схватила плеврит, от которого чуть не умерла. Он открылся знобом, который я почувствовала во вторник после отъезда императрицы в Троицкий монастырь. В ту минуту, как я оделась, чтобы идти обедать с матерью к великому князю, я с трудом получила от матери позволение пойти лечь в постель. Когда она вернулась с обеда, она нашла меня почти без сознания, в сильном жару и с невыносимой болью в боку. Она вообразила, что у меня будет оспа, послала за докторами и хотела, чтобы они лечили меня сообразно с этим. Они утверждали, что мне надо пустить кровь, Мать ни за что не хотела на это согласиться.